Глава 35. Зегель-Кранц ошибался, думая, что Кречмар, коли еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавистью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал себе возвращаться к той нестерпимой минуте изумления, гибели, смертельной тоски там, на тенистом холму у журчащего источника. Плотный бархатный мешок, в котором он теперь существовал, давал некий строгий и даже благородный строй его мыслям и чувствам. Гладким покровом тьмы он был отделен от недавней очаровательной, мучительной, ярко-красочной жизни, прервавшейся на головокружительном вираже. Питаясь воспоминаниями о ней, он словно перебирал миниатюры. Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая голую перед зеркалом и грызущая желтую булочку, Магда в лоснящемся трико или в переливчатом бальном платье с загорелыми оранжевыми руками. Затем он думал о жене, и вся эта пора жизни с Анной Лизой пропитана была нежным бледным светом, и только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг. Белокурая прядь волос при свете лампы, блик на раме картины, стеклянный шарик, которым играла дочь, и снова опаловый туман. И в нем тихие, как бы плавательные движения Анны Лизы. Все, даже самое грустное и стыдное в прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красок. Его душа жила тогда в перламутровых шорах. Он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь, да и полно. Умел ли он до конца пользоваться даром острого зрения? Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья. Кречмар теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал, от рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было, в конце концов, живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остались только голос, да шелест, да запах духов. Она как бы вернулась в ту темноту, темноту маленького кинематографа, из которой он ее когда-то извлек. Не всегда, впрочем, Кречмар мог утешаться нравственными рассуждениями. Не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище. Напрасно думал о ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно. Конечно, она была лучше самой верной жены. Эта незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться. Но как только он ловил в кромешной тьме мимолетную пугливую руку и старался выразить свою благодарность, в нем сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к черту, он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергалось, он мучительно пытался родить свет. Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее. Но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда он ощупывал ее голову и тело, стараясь увидеть через осязание, и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимала глаза к небу с комической резиньяцией или показывала Кречмару язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом вырывалась и отходила к Горну, который сидел на подоконнике босой, в белых штанах и по пояс голый. Ему нравилось жарить спину на солнце. Кречмар полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат. Его лицо обросло жестким курчавым волосом и ярко розовел на виске шрам. Он походил на бородатого арестанта. — Магда, вернись! — умоляюще говорил он, протягивая руку. — Тебе вредно, тебе вредно! — равнодушно отвечала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спине. Кречмар не унимался, дергался, яростно протирал глаза. — Я хочу тебя! — говорил он. — Гораздо вреднее, что вот уже 2 месяца мы не... Тут следовал самодельный, так сказать, глагол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона. Горн подмигивал Магде. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмар продолжал ее звать, словно тетерев на таку. Порою Горн, любивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него. И Кречмар издавал мурлыкающий звук. Хотел обнять мнимую Магду. Но Горн, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике и грел спину. — Мое счастье! — Умоляю! — задыхался Кречмар и вставал с кресла и шел на нее. Горн на подоконнике поджимал ноги. Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчас уедет, бросит его, если он не будет слушаться. И он с виноватой усмешечкой пробирался обратно к своему креслу. — Ладно, ладно, — вздыхал он. — Ну, почитай мне что-нибудь. Газету, что ли? Она опять поднимала глаза к небу. Горн осторожно пересаживался на диван, брал Магду к себе на колени. Она разворачивала газету и читала вслух, и Кречмар сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или делал вид, что сейчас уронит ее, и у нее срывался голос. «Да, может быть, все это к лучшему», — думал Кречмар. «Наша любовь теперь строже и тише, и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит, действительно любит. Это хорошо. Это хорошо». И вдруг ни с того ни с сего он начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, четвертому, только бы прозреть все, что угодно, операцию, пытку, прозреть. Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад. Первое время совместного житья он и Магда были очень осмотрительны, хотя и позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты в коридоре он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Кречмар, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат. зато спальню и кабинет изучил досконально. Магда описала ему все краски там. Синие обои, желтый абажур. Но по наущению Горна нарочно все цвета изменила. Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует. В своих комнатах у Кречмара почти было ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он изредка сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать. Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам, и вскоре Горну стало затруднительно незаметно входить и выходить. Как бы беззвучно ни открывалась дверь, Кречмар сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал: «Это ты, Магда?» А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились Горн и Магда, привыкая к невидимости своей любви. Вместо того, чтобы как прежде обедать на кухне, под обожающим взглядом старой Эмилии, Горн преспокойно садился с Магдой и Кречмаром за стол и ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и пользуясь нарочито громким разговором Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды он поперхнулся. Кречмар, над которым наклонялась Магда, наливая ему в чашку кофе, вдруг услышал в конце овального стола странный звук, как будто шумное человеческое придыхание. Магда поспешно затараторила, но он прервал ее. Что это было? Что это было? Горн меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился. Однако, проходя в полуоткрытую дверь, уронил вилку.
— Что это такое? Кто там? — повторил Кречмар.
— Ах, это Эмилия, что ты волнуешься?
— Но ведь она сюда никогда не входит.
— А сегодня вошла.
— Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации, — сказал Кречмар виноват. Вчера, например, мне показалось, кто-то босиком шлепает по коридору.
— Так можно и с ума сойти, — сухо произнесла Магда. Днем она уходила на часок погулять вместе с Горном. Шли на почтамт за газетами или поднимались к водопаду. Как-то они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинке, ведущей к шале, и Горн говорил: — Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причистил ее к лику святых и не даст ее в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала.
— Деньги. Большие деньги, — задумчиво сказала Магда.
— Да, это должно выгореть, — продолжал Горн. — С чеками у нас пока выходит отлично. Он подписывает как машина. Но не следует слишком этим злоупотреблять. Дай бог, к зиме можно будет бросить его. Перед тем купим ему собаку. Маленький знак внимания.
— Тише ты, — сказала Магда. — Вот уже камень.
Этот камень, большой серый камень, похожий на овцу и поросший с краю вьюном, отмечал тот предел, после которого опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к саду. Магда вдруг засмеялась, указывая на белку. Горн швырнул в нее палкой, но не попал.
«Они говорят, страшно портят деревья», — сказала Магда тихо.
«Кто портит деревья?» — громко спросил голос Кречмара. Он стоял среди кустов на каменных ступеньках, там, где тропинка переходила в садовую площадку.
«Магда, с кем ты там говоришь?» Продолжал он и вдруг оступился и тяжело сел, выронив трость.
«Как ты смеешь так далеко заходить?» — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться. Зернышки гравия впились ему в ладони, он топырил пальцы и отдувался.
«Я старалась поймать белку», — объяснила Магда. «А ты что думал?»
«Мне казалось», — начал Кречмар.
«Кто тут?»
— вдруг отрывисто крикнул он, повернувшись в сторону Горна, который осторожно шел по траве.
«Никого нет, я одна». «Чего ты бесишься?» — забормотала Магда и, не выдержав, хлопнула Кречмара по руке.
«Поведи меня домой», — сказал он, чуть не плача. «Тут так шумно, деревья, ветер, белки. Я не знаю, что кругом происходит. Так шумно!»
«Я буду теперь запирать тебя», — проговорила она, раздраженно его подталкивая. Подошел вечер. Обыкновенный вечер. Магда и Горн лежали рядышком на диване и курили, а в двух саженях от них Кречмар, неподвижный как сова, сидел в кожаном кресле, уставившись на них неподвижными, мутно-голубыми глазами. Магда, по его просьбе, рассказывала ему свое детство. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени. Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате дешевого будильника стрелки. Было 2:30. Странное беспокойство. Что-то все мешало ему последнее время сосредоточить ум на тех важных хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты. Он лежал и думал. В чем дело? Аннелиза? Нет, она далеко. Она на самой глубине его слепоты, милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Магдины запреты? И это не то. Ведь это временно. Ему действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде. Ей тоже, бедненькой, вероятно, нелегко отказывать. В чем же дело? Он сполз с постели и постоял у двери Магды. Она запиралась на ключ. И так как был только один выход в коридор через ее комнату, то он был у себя заперт. «Какая она у меня умница!» — подумал он нежно и приложил ухо к двери, чтобы послушать, как она дышит во сне. Но ничего не услышал. «Тихая, как мышка!» — прошептал он. «Вот бы ее сейчас погладить по голове и сразу уйти!» Она могла забыть запереться. Без особой надежды он нажал. Нет, она не забыла. Он вдруг вспомнил, как отроком в душную летнюю ночь в чьей-то усадьбе на Рейне он перелез в комнату горничной
которая, впрочем, дала ему затрещину и выгнала вон, по карнизу. Но тогда он был легок, ловок и зряч.
— А почему бы не попробовать?
— подумал он с меланхолическим озорством. — Ну, разобьюсь. Не все ли равно? Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ею по широкому карнизу, потом вбок и вверх, к соседнему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы. Как она крепко спит, устает за день возиться со мной. Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то, трость выскользнула и с мягким стуком упала. Закон притяжения. А в общем, можно предположить, что окно не на втором этаже, а на первом. Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом водосточную трубу, переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник.
«Ну, как просто!» — подумал он не без гордости.
«Ку-ку, Магда!» — тихо сказал он, уже собираясь вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он толкнул что-то. Треск! Бухнул на пол плотный предмет, вероятно, книга. Кречмар остановился. Капли пота щекотали лицо. К ладони пристало что-то липкое. Древесный клей, выступающий от жары, дом сосновый. «Магда! А, Магда!» — сказал он, улыбаясь. Тишина. Он нашел постель. Она была девственно прикрыта чем-то кружевным. Кречмар сел на постель и стал соображать. Если постель была бы открытая, теплая, то тогда, понятно, животик заболел, она сейчас вернется. — Подождем все-таки, — пробормотал он. Погодя, он вышел в коридор и прислушался. Ему показалось, что где-то очень далеко раздается тихий, ноющий звук, не то скрип, не то шорох. Ему стало почему-то страшно. Он громко крикнул: «Магда, где ты?» Вопросительная тишина. Затем где-то стукнуло: «Магда! Магда!» — повторил он и двинулся по коридору.
«Да-да, я здесь!» — раздался ее спокойный голос.
«Ну, что случилось, Магда? Ну, почему ты до сих пор не легла?» Она столкнулась с ним, в коридоре было темно, и на мгновение, коснувшись ее, он почувствовал, что она голая. «Я лежала на солнце», — сказала она, — «как всегда по утрам».
«Сейчас ночь», — выговорил он с трудом. «Я не понимаю, Магда. Тут что-то не то. Сейчас ночь. Я нащупал стрелки. Сейчас половина второго».
«Глупости. Сейчас 6 часов и чудное солнце. Будильник твой испорчен. Слишком часто трогаешь стрелки. Но позволь, как ты выбрался сюда?»
«Магда, это правда, что утро? Это правда?»
Она вдруг подошла к нему вплотную и обвела, как встарь, его шею. «Хотя и утро, — сказала она тихо, — но если ты хочешь, Бруно,
в виде большого исключения.
Это был для нее трудный шаг, но единственный правильный.
Кречмар не успел обратить внимание на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поют.
Было только одно — свирепое, восхитительное наслаждение, после которого он сразу уснул и спал до полудня, до настоящего полудня.
Когда он проснулся, Магда выругала его за героический переход из окна в окно, еще пуще рассердилась, увидя его грустную улыбку, и ударила его по щеке. Днем он сидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится.
Вдруг он явственно услышал, как кто-то коротко откашлялся.
Это не могла быть Магда.
Она была в саду. — Кто тут?
— спросил он.
Никто не ответил.
Опять галлюцинация, — тревожно подумал Кречмар, и вдруг понял, что именно так его тревожило ночью. Да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит, шорох, дыхание, легкие шаги.
— Скажи, Магда, — обратился он к ней, когда она вернулась, — тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии.
— Ты уверена?
— Дурак, — заметила она лаконично.
Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Он помрачнел, сидел весь день на одном месте, прислушиваясь. Горна это забавляло чрезвычайно, и, несмотря на то, что Магда умоляла его быть осторожным, он настолько мало стеснялся, что раз, например, сидя в двух саженях от Кречмара, очень искусно стал по птичьи посвистывать, и Магда принуждена была Кречмару объяснить, что птичка села на подоконник и поет.
— Прогони ее, — хмуро сказал Кречмар.
— Кыш-кыш!
— произнесла Магда, прикладывая ладони к выпученным губам Горна.
— Знаешь что? — через несколько дней сказал Кречмар. — Мне бы хотелось как-нибудь покалякать с этой Эмилией.
— Лишнее, — ответила Магда.
— Она абсолютная дура и страшно боится тебя.
Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал.
— Не может быть,
— проговорил он тихо и раздельно.
— Что, Бруно, не может быть?
— Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо, — пустые мысли.
— Вот что, Магда, — проговорил он минуту спустя, — я ужасно оброс. Вели парикмахеру прийти из деревни.
— Лишнее, — сказала Магда, — тебе очень идет борода.
Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а как бы около Магды, гнусаво усмехнулся.